Особое мнение.
Здравствуйте, 11 часов и 6 минут в Петербурге. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. И сегодня особое мнение журналиста, обозревателя журнала «Город 812» Антона Мухина. Антон, добрый день.
Здравствуйте.
Начнем с результатов опроса, который провела Российская ассоциация по связям с общественностью. Этот опрос касался выборов в Государственную Думу. Кто пройдет, кто не пройдет, по данным, по мнению политологов и политконсультантов. И вот по прогнозу, три партии уверенно проходят. Это «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Эксперты оценили их шансы как 100%. Не меньше шансов у «Справедливой России» не преодолеет 5% порог, а еле-еле преодолеет 3% партии «Яблоко», «Родина» и «Российская партия пенсионеров». Вот такой вот расклад политологи прогнозируют на выборах в Государственную Думу. То есть политический ландшафт, политическая цветовая гамма, она сужается, как я понимаю.
Ну, знаете, это заявление вот из серии «Солнце всходит на востоке». Ну, да, солнце всходит на востоке, да, безусловно, эти партии преодолеют барьер. Мне кажется, что еще, по идее, должна бы преодолеть «Справедливая Россия», просто потому, что вот мне кажется, что они захотят менять конструкцию сейчас, и «Справедливая Россия» — это такая системная партия, которая должна быть. Поэтому я думаю, что ее сделают победителем.
А как же партия «Роста», которая сейчас накачивает мускулы через политиков прошлого созыва? А как же партия «Яблоко», которая, как пишут СМИ, Кремль допускает до выборов?
Но
это такая показательная картина, да?
Нет, но партия «Яблоко» — это такая партия, которая разрешает поучаствовать в выборах. Вот, например, там партия Ходорковского не разрешает поучаствовать в выборах, я думаю, всех зарубят. А партия «Яблоко», да, она может поучаствовать, но там, я думаю, людям говорят: ребят, победите, так победите, никто вас натягивать не будет. Вот не победите, ну, значит, не смогли, а они не смогут. Я хорошо отношусь к либеральным идеям, но либеральные идеи, к сожалению, не пользуются поддержкой населения. Вот, во-первых. Во-вторых, мы знаем такой известный исторический анекдот, ну, вернее, не мы знаем, а вот в тусовке он распространен, о том, что на каких-то вот последних выборах, когда «Яблоко» первый раз проиграло, оно же было там в парламенте, в 99-м они побеждали, да, потом значит, вот якобы в день выборов в 2003 году Путин звонил Явлинскому и сказал: поздравляю вас, Григорий Алексеевич, с победой. А потом, когда посчитали голоса до конца, то выяснилось, что нет. Вот. Это просто такой анекдот, который любят рассказывать.
Все-таки, что мешает «Справедливой России», «Яблоку», партии «Роста» пройти в Государственную Думу?
Ну, многое что мешает. Во-первых, ну, как бы система не предназначена для того, чтобы они проходили. С одной стороны. С другой стороны, у них объективно нет той поддержки населения, которая могла бы позволить им пройти. Но я говорю, я думаю, что «Справедливая Россия» все-таки доведут до победы. А вот это как бы большой глобальный вопрос. Население, во-первых, с одной стороны, у нас нет конкуренции, да, политической. Все вот эти партии, они находятся в стае, вот, за бортом политического процесса. Их мало показывают по телевизору, они не имеют возможности как-то там себе заявить. У них нет ярких лидеров. Ну, в Петербурге есть, допустим, Оксана Дмитриева, и я думаю, что в Петербурге результат партии «Роста» будет неплохим. Но общероссийскую ситуацию это не спасет, понятное дело. Вот. Нет ярких лидеров, нету, ну, как бы просто система не предназначена для того, чтобы у нас были эти партии, проходили в парламент.
Ну, хорошо, это значит, что люди довольны нынешней политической системой и состоянием экономики, да, и что не будут голосовать за оппозицию, за либералов. Что это означает вообще? Почему люди готовы голосовать и дальше за «Единую Россию»? Или явка будет настолько низкой, что туда как раз и придет электорат КПРФ, ЛДПР и «Единой России»?
У нас в России не создана конкурентная среда. Более того, создано все для того, чтобы этой конкурентной среды не было. Чтобы не появлялись яркие лидеры. Чтобы яркие лидеры и вообще партии не имели возможности излагать какие-то свои идеи в публичном пространстве, в широком, не на страницах Фейсбука, а на общероссийских телеканалах. Вот, с одной стороны. С другой стороны, да, они дискредитированы. Ну, и, как бы, и вообще население не верит в возможности вот, какой-то парламентской... Там, ну, не то, что об оппозиции, а просто в то, что парламент – это ценная вещь. Вот население верит в президента, да. Есть объективные картины, что, там, ну, 84%, не 84%, ну, неважно. Владимир Путин действительно избран большинством населения, большинство населения действительно поддерживает президента. Осознанно его поддерживает или неосознанно? Правильно это или неправильно? Понимают люди, что Путин делает, или не понимают? Это другой вопрос. Но вот по факту они его поддерживают. А все остальное для них не нужно. Все остальные для них как вот такие вот клоуны, что ты... И, да, и поэтому явка низкая. То есть, с одной стороны, люди не готовы всерьез... голосовать за партии. С другой стороны, партии не готовы всерьез бороться за власть, потому что они понимают, что вся власть в руках Путина, и никто с ними этой властью не поделится. То есть такая вот...
Единую Россию олицетворяют только с Путиным.
Это не
депутаты нынешней Государственной Думы, это не Яровая никакая, да, а это Владимир Путин. И голосует за него.
Я даже думаю, что вот это не то, что я думаю, совершенно очевидно, что рейтинг Единой России гораздо ниже, чем рейтинг Путина. Вот. Но просто люди голосуют за власть. А люди голосуют за, условно говоря, стабильность. Вот они, им может нравиться, партия «Единая Россия» может не нравиться, но вот они приходят, ну просто есть там 20 или 30% населения, которые автоматически всегда голосуют за власть. Вот, ну, хотите, назовите это быдлом. Может быть, это быдло, да. Вот, но, тем не менее, вот есть 20-30%, которые всегда автоматом голосуют за власть. А больше, кроме них, никто на выборы не приходит, потому что все остальные не верят в возможности изменения системы.
С одной стороны, КПРФ еще есть, ЛДПР, да.
Ну, всем же понятно, что это такие околокремлевские, ну, там, слово «клоуны», ну, еще хорошее, хотя в отношении ЛДПР оно применимо. Но это не те партии, которые всерьез готовы бороться за власть.
Ну хорошо, а оппозиционные партии, да, Яблоко или условно оппозиционные, там, партия Роста, это их вина в том, что они не могут выиграть из-за того, что их лидеры харизматичные в прошлом, да, и не такие яркие в нынешнем времени, да, или это все-таки вина в том, что у нас нет политической конкуренции?
Вы знаете, ну вот выйдет на ринг, не знаю, там, боксер 150 килограмм, против него боксер 50 килограмм. И боксер 50 килограмм, очевидно, проиграет. Вот его ли это вина? Ну, можно, конечно, сказать, что это его вина, что ему следовало есть протеины, там, качаться, да, не знаю, там, лучше тренироваться, еще что-то делать, подкупить судью, там, еще какие-то меры предпринять для того, чтобы победить, можно сказать, да. Но тут объективная реальность то, что, будучи 50-килограммовым боксером, очень тяжело бороться со 150-килограммовым. Это объективность.
Ну, хотя бы сделать яркий шаг.
Можно. Можно попытаться съесть протеины и купить судью. Ну, да.
Хорошо, но это не очень будет заметно зрителям. Я напоминаю, средства связи, смс и телеграм, плюс 7-921-970-2240. Напоминаю, что в студиях Москвы в северной столице журналист Антон Мухин. Также работает видеотрансляция через мобильное приложение «Перископ», и там тоже можно задавать ваши вопросы. Далеко не будем уходить от выборов. Накануне прошла конференция «Единой России», и был утвержден список кандидатов в законодательное собрание города. Первым ожидаемо стал спикер, нынешний спикер Вячеслав Макаров, а вот далее идут люди широкой публике не очень известные. Второе место – это заведующий детским садом номер 3 Юлия Мартемьянова. Третий номер – советник губернатора Дмитрий Тугов. Ну и далее, в общем, глава исполкома «Единой России» Тетердинко и замруководителя аппарата Совета Федерации Андрей Кутепов. Отсутствие в этом списке известных имен, кроме Вячеслава Макарова, означает что?
Ну, смотрите, если мы вспомним историю, то «Единая Россия» любит паровозы. Вот, ну, на прошлых выборах у них была Анастасия Мельникова, у них был господи, директор Эрмитажа Петровский, да, я не помню, он был на Саксовских выборах или на Думских, вот, боюсь соврать, но тем не менее был как-то. Вот, сейчас всех этих людей нет. есть вместо этого паровозы другого уровня. Да, вот эта вот директор детского сада, она, в моем понимании, тоже является в некотором смысле паровозом, поскольку символизирует такой вот простой народ, который идет в партию победе. Может быть, это специфика менталитета Вячеслава Макарова, который считает, что рабочие колхозники это лучше, чем артисты и знаменитости, с одной стороны. А с другой стороны, и это тоже, видимо, фактор, он не хочет конкуренции, он не хочет, чтобы рядом с ним стояли какие-то яркие люди, которые потом могут прийти в парламент, как, например, Анастасия Мельникова в прошлый раз. Она была, я помню, напомню тогда, в качестве паровоза. Вот. И которые могут как-то вот его затмить его славу. То есть я думаю, что это вот такой фактор тоже, безусловно, имеет место быть. Нету там ярких депутатов ЗАГСовских, которые могли бы быть. Ну, да, да, это так. На самом деле, список «Единой России», история со списком «Единой России», она интересна тем, что ведь он был известен. Он был известен довольно давно, официально опубликован. Но накануне конференции, которая произошла вчера, Политсовет Единой России Москва, не Политсовет, извините, какой-то руководящий орган Единой России в Москве запретил соединять округ и место в партийном списке. То есть у нас, по-моему, 9 или сколько-то депутатов одновременно шли и первыми в партийном списке в своем округе, и в этом же округе как одномандатники. И была построена такая конструкция, она была согласована, и там за одну ночь до конференции эту конструкцию пришлось переигрывать. Вот. Я думаю, что это некий такой вот специальный такой пинок некоторый, да, можно сказать, со стороны московского руководства в адрес Вячеслава Макарова, потому что ему пришлось судорожно вот это все переделывать и менять конструкцию. Я понимаю, что было очень много конфликтов наверняка внутри, много недовольных, но вот ему так подложили такую маленькую свинку. С одной стороны, это одна интересная история конференции «Единой России». Другая интересная история – это то, что в качестве начальника штаба был представлен Виктор Лапко. Все мы прекрасно помним Виктора Николаевича. Это вице-губернатор времен Валентина Матвиенко, который считался самым, наверное, эффективным администратором в Петербурге, по крайней мере, с тех времен, а может быть, и вообще в новейшей истории. Вот, бывший комсомольский партийный лидер, который умеет очень жестко управлять. И я думаю, что в «Единую Россию» его позвали для того, чтобы он установил контакты с бывшей матвиенковской элитой, которая сейчас не нашла путь к сердцу нынешнего Смольного. С одной стороны. С другой стороны, не стоит забывать, что в партийном списке «Единой России» есть представитель Совета Федерации господин Кутепов. Но, может быть, мы можем предполагать, что он займет место Косткина, и у нас, я напомню, от законодательного собрания должен быть представитель в Совете Федерации. И этот представитель Совета Федерации должен сначала избраться в законодательном собрании депутатом. В прошлый раз им была Людмила Косткина, в этот раз она отказалась баллотироваться в ЗАГС. Может быть, вот Кутепов как раз пойдет в Совет Федерации. Но, тем не менее, мы видим уже двух представителей Валентины Ивановны в партийном, скажем так, в предвыборном блоке «Единой России», да, Виктор Лапко и Кутепов. Поэтому можно, может быть, говорить об усилении, о том, что «Единая Россия» встала под крыло Валентины Ивановны, поскольку под крыло Георгия Сергеевича им не встать, у них не яркий, но тем не менее конфликт.
Валентина Ивановна может еще вернуться в Петербург в том или ином качестве, получается? Нет?
Знаете, я бы сказал, что нельзя в одну и ту же воду входить дважды, хотя
уже в другом качестве, не в качестве губернатора, не знаю.
Мне кажется,
может быть, министр культуры, Министерство культуры говорят же, что может переехать в Петербург. Я не знаю.
Ну, у нас был пример госпожи Фурцевой, вернее, товарища Фурцевой, да, в советской истории, женщина на посту Министерства культуры. И он довольно скептически к ней относились в то время. Я думаю, что если Валентина Ивановна займет этот пост, то это будет такой вот некоторый... некоторые такой вот, да, реинкарнации. Не знаю, мне кажется, что Валентине Ивановне, если возвращаться, то губернатором, но возвращаться второй раз, я говорю, второй раз в одну и ту же воду не входит, хотя мы помним, как Валентина Ивановна избиралась, сначала она в 2000 году пыталась избраться, ушла, и все думали, что она не вернется, она, тем не менее, вернулась, поэтому нельзя, never say never, да, как говорят.
Ну вот, судя по тому, что ты сказал, Антон, мне кажется, что выборы-то в Государственную Думу в Петербурге будут намного интереснее за счет кандидатов, да, в предвыборном списке «Единой России». Там и Полтавченко, первый номер, и Сергей Боярский, советник губернатора.
Ну, они не будут бороться, потому что они просто стоятся. Ну, понятно, что Георгий Потапченко выступает в качестве паровоза. А, понятно, что Сергей Боярский пойдет в Думу, его попадание в Думу стопроцентно, потому что он стоит вот в этой, там, вторым номером, по-моему, в списке, он не может не пройти. А есть интересная история в округах, есть история Оксаны Дмитриевой, против которой выдвинут Михаил Романов от «Единой России», который явно пользуется поддержкой Смольного.
Он вот. Чем-то известен, Михаил Романов?
Да, он известен в узких кругах. Он известен тем, что он пытался избраться на выборах в ЗАГС в 2011 году. Я не рискну это утверждать на 100%, но мне кажется, что в том числе и для него был... У нас же тогда было 50 округов на выборах в ЗАГС, а потом внезапно сделали 53. И мне кажется, что вот эти вот три дополнительных округа сделали как раз потому, что было очень много кандидатов, которые готовы были даже стать спонсорами партии для того, чтобы попасть в... стать кандидатами. Вот. И тогда появились эти три дополнительных округа, чтобы три дополнительных, может быть, спонсора, да, пришли и помогли партии. Вот. И он стал одним из них. Он такой православный человек. Говорят, его недавно видели на Валааме в компании с Якуниным. Вот у нас тут пару дней назад, да, на Валааме был патриарх, была вся весь православный истеблишмент. Вот, говорят, он там был.
Он тоже из афонского общества, как
администрации? Не из афонитов, нет, он из по другой линии, скорее, вот по такой, по московской. Афониты-то они здесь, а они с афониты на самом деле с патриархией, у них какие-то очень сложные отношения. Я напомню, что Афон-то он не относится к московской патриархии, Афон он под Константинопольским патриархом, с которым у московского патриарха очень плохие отношения. Вот. То есть афониты, они так сами по себе. А Романов, он вот как раз из кругов близких московской патриархии, он завесил весь город, не только свой округ, а вообще весь город своими плакатами, там он поздравляет с чем-то, желает добра, но вы все видели эти плакаты. Вот есть информация, что эти плакаты развешаны как социальная реклама, что, конечно, просто возмутительно, если это правда, потому что, да, предвыборную агитацию вешать не только не как предвыборную агитацию, но еще и бесплатно. Это просто, если это правда, да, это не подтвержденная информация, но тем не менее, там депутат Резник писал запрос по этому поводу, насколько я знаю. Вот, то есть он пользуется поддержкой администрации, но, конечно, я думаю, что самый вероятный победитель в этом округе, это, безусловно, Оксана Дмитриева, но я думаю, что кампания будет такая довольно активная и напряженная. Вот. Есть интересная история с Бортко, который в центральном округе будет избираться от КПРФ. Интересно здесь то, что Бортко, мало того, что, вернее, Бортко известен как режиссер «Собачьего сердца», вот, но при этом сейчас он выступает как яркий сталинист, и в какой-то передаче я видел его выступление, в котором он говорил, что вот чуть ли не готов, чтобы его семью расстреляли, лишь бы страна у нас была крепкой, да, вот как после таких заявлений избираться, мне кажется... Тяжело, хотя я тоже думаю, что он победитель.
Ну, ДПР у нас подкрепляется предпринимателями, бизнесменами.
Ну, ДПР, да, там вот идут совладельцы группы Ford Group, да. Честно сказать, я не очень понимаю, почему они идут, там Максим Левченко идет по округу, и еще, ну, это уже по ЗАГСу, да, и еще интересный персонаж, это Алексей Блинов, который знаток, да, как из «Что, где, когда», который тоже идет по округу от ЛДПР. Мне-то кажется, что от ЛДПР идти в округе очень тяжело, потому что ЛДПР — это партия, у которой есть достаточно большой негативный, скажем так, антирейтинг. Да? Вот есть, например, партия «Справедливая Россия» или та же партия «Роста». Вот найти человека, который скажет: нет, я ни за что не буду голосовать за «Справедливую Россию» или за партию «Роста», ну, наверное, можно, но довольно тяжело. Большинство относится к ней нейтрально. Не поддержим, так. Вот. Поэтому, когда вы идете от партии «Роста», у вас нет никакого бэкграунда негативного. Любой человек может за вас проголосовать. Когда вы идете от ЛДПР, у вас очень большой негативный бэкграунд. Очень большое количество людей говорят: ни за что, ни при каких условиях я не буду голосовать за эту клоунскую партию. Вот. Поэтому, если человек даже там с ресурсом, с деньгами, с именем совсем выдвигается от ЛДПР, то он сам себе отрезает какое-то количество электората. Зачем это делать, я не очень понимаю, но, видимо, есть какие-то мотивы.
Мы говорили о том, кем может стать Валентина Матвиенко в Петербурге, а если не в Петербурге? Вот смотрите, накануне в Кремле допустили избрание женщины президентом России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что когда-нибудь российское государство может возглавить женщина. Конечно же, возможно. Это цитата Дмитрия Пескова.
А что он должен был сказать? Конечно же, нет. Ну, почему нет? Конечно же, возможно. Я тоже могу сказать, что когда-нибудь, знаете, когда-нибудь солнце погаснет, а когда-нибудь там океан поглотит Петербург. Когда-нибудь все происходит.
Смотрите, в Британии новый премьер – это женщина, да? В России появление на посту президента женщины. Во-первых, когда может это произойти, и может ли произойти вообще, да? И, на ваш взгляд, это будет положительный опыт для страны или больше отрицательный вот в современных нынешних условиях политических?
Ну, не защитите меня сексистом. Я хочу вспомнить пример из истории Древнего Рима, императора Калигулу, который назначил сенатором коня. Вот. Да, и конь может быть сенатором. Почему нет? Вот. И это я говорю не к тому, что я как-то скептически отношусь к женщинам-политикам. У нас есть довольно много ярких примеров женщин-политиков, та же Оксана Дмитриева и та же Валентина Матвиенко, кстати. Вот. Но президентом России является Владимир Путин. Пока, я думаю, что пока он не умрет, извините, он будет оставаться президентом. Вот, вряд ли, ну, конечно, мы можем предположить, что вот еще через два президентских срока вот вместо Медведева преемником будет, например, Валентина Матвиенко или еще какая-то женщина. Возможно. Но все-таки так не стоит далеко загадывать. У нас есть 18-й год президентских выборов. Очевидно, что если там ничего не произойдет, то президентом выберется Владимир Путин. Значит, Плюсуем еще 6 лет, 24-й год, вот там, не раньше 24-го года.
Ну, понятно, временной фактор ясен, да, но а если какие-то условия предположить, при которых возможно, что президентом станет женщина, вот что это за условия могут быть, да?
Ну, если это будут условия честных выборов, вот там, условия честных выборов, да, в России происходит некий либеральный, Россия поворачивает в либеральную сторону, да, проводятся честные выборы, ну, я... Почему нет? Почему?
Люди готовы к этому, чтобы женщина управляла страной, да, в России?
Да, в этом нет никакого, понимаете, это вот...
А как же жесткая рука, а как же держать всех в узде?
Вспомните, Валентина Ивановна демонстрировала гораздо более жесткую руку, чем Георгий Сергеевич, например. Нет, вот мысль о том, что женщина никогда не может избраться, она порочна. Женщина совершенно легко, я считаю, что возможность избрания женщины чуть-чуть ниже, чем возможность избрания мужчины. И, ну, если мы говорим вот так в теории, да, честно, выборах. Если мы говорим о нечестных выборах, то могут и коня назначить. Это вообще не проблема.
Угу. Поэтому пока будет Владимир Путин.
Пока до... Вот если ничего не случится в нашей жизни, то до 24-го года страной будет руководить мужчина по имени Владимир Путин.
Угу. А премьером может стать женщина?
Легко.
И опять, а какие нужны для этого условия?
И воля Калигулы, да, воля Калигулы определяет, кто является сенатором. Конь, женщина, хомяк, кто хотите.
Антон Мухин, и это его особое мнение. Продолжим через несколько минут.
Особое мнение.
Возвращаемся в питерскую студию «Эхо». Меня зовут Дмитрий Гаврилов, и это особое мнение журналиста, обозревателя журнала «Город 812» Антона Мухина. Сегодня так называемые приморские партизаны выступают в суде с последним словом. Дело было направлено на пересмотр. Верховный суд России ранее полностью отменил приговор в отношении некоторых, уменьшил сроки заключения другим. Также рассматриваются и другие эпизоды. Но, в общем, это дело продолжается. Молодые люди обвиняются в убийстве милиционеров. И напомню, что Павел Павленский накануне объявил о сборе денег на адвокатов для приморских партизан. А до этого он отказался, точнее, его лишили премии Вацлава Гавела, которую он хотел как раз направить на эти цели, на помощь, на адвокатов для приморских партизан. Вообще, не поздно ли сейчас собирать средства, когда выступают обвиняемые с последним словом?
Я думаю, что не поздно. Я думаю, что Павленский как раз один из немногих действительно эффективных представителей современной культуры, потому что мы-то привыкли считать, что вот культура – это когда там Путин нарисован, и если Путин нарисован красиво, там попка у него розовенькая, то вот хорошо, это культура. А если искусство, а если нарисовано что-то, пятно какое-то, то это не искусство, а непонятно что. А на самом деле современное искусство – это акционизм. Это вот действие, это привлечение внимания, это вот там выстрел в мозг, грубо говоря, да? В этом смысле вот значит, на большую, на Литейном мосту изображение – это, безусловно, современное искусство, там высшие пробы, да? Там вот акции Павленского на Красной площади – это тоже такой лучший пример современного искусства в России. Вот. И Павленский действует как замечательный политтехнолог. Вот он привлекает внимание. Не политтехнолог, извините, а пиарщик. Он привлекает внимание. Если бы он сейчас не обозначил вот эту вот историю с забором средств, то мы бы с вами сейчас про приморских партизан не вспомнили бы. А так, благодаря ему, мы вспомнили про приморских партизан. Эта тема вновь появилась в нашем информационном поле. И именно для этого все и делается. Да, конечно, деньги собрать не успеют, там приговор уже не сегодня, а завтра будет вынесен, все понятно. Но привлечь внимание к этой теме Павленскому удалось, я думаю, что это являлось его...
То есть это получается ради пиара, ради того, чтобы к вот этой истории каким-то образом присоединиться, да? Чтобы о тебе в очередной раз вспомнили.
Не ему лично присоединиться, хотя, может быть, ему тоже, да, а просто поднять в информационный поток, вбросить эту историю с приморскими партизанами. Мне сложно оценивать мотивации Павленского, насколько этой цель ему самому пропиарится, да, или насколько эта цель, значит, привлечь внимание к той истории дальневосточной. Но вот по факту это такая вот хорошая пиар-акция.
Угу. Хорошо. По поводу пакета Яровой еще хотел поговорить. Уже 500 000 подписей собрано в интернете под петицией за отмену антитеррористического пакета Яровой. Уже говорилось о том, что одна из компаний IT заявила о невозможности работать в России из-за того, что якобы начал действовать уже этот пакет, но тем не менее. Первая, по-моему, часть вступает в силу в июле, а основная часть в 2018 году. Можно ли еще что-нибудь сделать? Уже подписан же пакет, да?
Да, уже все.
Да, можно ли в этой ситуации что-нибудь сделать, чтобы минимизировать риски? Вот то, о чем говорил президент. Вот если что, то надо минимизировать риски, стараться.
Ну, во-первых, все говорят, что это физически невозможно сделать то, что написано в законе Яровой, да, что нету таких мощностей, что их, ну, что это просто физически невозможно сделать. Во-первых. А во-вторых, ну, понимаете, вот я лично не вижу никакой трагедии в пакете Яровой. Потому что вот, и не знаю, замечаете вы или нет, но начиная с начала 2000-х годов ситуация в России идет чем дальше, тем хуже. И до 2014 года она шла так постепенно, а начиная с 2014 года она идет уже просто вот таким катастрофическим валом накапливается. Да? И что с пакетом Яровой, что без пакета Яровой? Понимаете, это не меняет ситуацию. Ситуация очень плохая. И с пакетом Яровой она не стала много хуже. Если вы думаете, что ГБУХа не могла прослушивать телефоны раньше, или не могла считать почту раньше, да, то вы глубоко ошибаетесь. Ну, просто стало чуть больше, в нашей жизни стало чуть больше бреда. Но в нашей жизни и так очень много бреда. Ну, стало его чуть больше.
Ну, а как будут IT-компании работать в этих условиях, когда нужно хранить огромные массивы данных, а денег на это нет, и, соответственно, заплатят в конечном счете потребитель?
А потребители и так за все платят. Мы платим за антисанкции, мы платим за бездумную политику, мы за все платим. Ну да, мы больше будем платить за телефон в 2-3 раза. Ну, господи, мы за все платим. Ну, что тут переживать-то? Уже все, вот надо расслабиться и получать удовольствие.
Но компании будут уходить с рынка, например, иностранные, да, то есть получается ограничение конкуренции, и соответственно, и цены-то могут вырасти и дальше. Даже не в связи с тем, что хранить данные будет негде, или это будет очень дорого. А просто рынок сужается, и конкурентных преимуществ уже...
Так, ну хорошо, а вот закон о забвении вас не смущает? Понимаете, все, вот каждый день происходит что-то, что ухудшает ситуацию. Произошло просто вот это вот там громкое событие, да, вот все на него обратили внимание. А так каждый день. Вот, например, Яндекс перестал, у них есть очень удобная функция, поиск по блогам.
Uh-huh.
Вот. Раньше этот поиск по блогам работал в течение, ну, вот всей жизни. Да, вот все блоги, он мониторил все блоги. А сейчас он мониторит только за последний месяц. Вот тихо произошло такое изменение, которое для меня, например, очень было существенным, потому что я в своей работе очень много пользуюсь не только не именно блогами, как блогами, да, а какие-то старые информации, которая где-то ушла уже вот далеко, она в блогах, ее проще искать. Вот. Для меня, например, это стало очень существенной такой потерей. Да. Там не было никакой мотивации, это просто решение компании Яндекс так сделать. Но я думаю, что оно тоже вызвано вот какими-то этими изменениями законодательства, просто они подстраховались, видимо.
Да. Вчера было известно, что данные о Багирове удалены из Яндекса по закону
на забвение. Это
кандидат в депутаты Госдумы. Известно, что Евгений Пригожин, которого называют кремлевским ресторатором, через суд требует удалить данные.
Да, ну, понимаете, вот каждый день что-то происходит. Поэтому, ну да, ну хорошо, вот одновременно с законом Яровой был принят этот закон о, не помню, как он называется, в общем, о тунеядцах, да, о том, что люди, ведущие социальный образ жизни, должны там только на какой-то, за ними должен вестись какое-то наблюдение. Ну, просто мало кто обратил на это внимание, тем не менее, это тоже, да, такая вот бредовая история времен Совка. То есть постоянно, каждый день что-то происходит. Поэтому, ну да, произошло еще одно событие. Уже нужно как-то вот адаптироваться к этому и просто ждать, когда все это кончится, так или иначе.
Еще статую Христа хотят поставить. Ну как хотят поставить? Выбирают место. Говорят, мы не хотим поставить. Мы просто место выбираем.
Ну, статую Христа – это история. На самом деле, вот она непонятная для меня. Мне единственное логичное объяснение, один человек объяснил, да, он сказал, понимаешь, вот у нас все закрылось, у нас больше не призвиться в экономике, не призвиться в международной политике. У нас единственное пространство, где еще можно как-то резвиться, где все могут резвиться, это или православие, или культура. Вот поэтому одновременно начинает происходить и вот этот мост Кадырова, и, значит, статуя Христа. Да? То есть энергия влиятельных людей, она аккумулируется в этом направлении, потому что больше ей аккумулироваться негде, и поэтому я думаю, что в ближайшее время нас ждут какие-нибудь еще такие вот новости. А Смольный, конечно, очень странно реагирует, они же прислали опровержение. Вот сначала было заявление КГА о том, что губернатор распорядился подыскать место для установки статуи. А потом было опровержение пресс-службы Смольного, в котором было написано, что КГА не имела права давать таких комментариев, что в отношении людей, которые дали такие комментарии, ведется служебное расследование, что губернатор не поручал найти место для установки этого памятника, а просто рассматриваются варианты, в каком бы месте можно было его поставить. То есть то же самое было сформулировано другими словами, вот, но при этом с какой-то совершенно жесткой такой вот реакцией.
В Ленинградской области готовы принять этот памятник. В Ленинградской области места много.
Так а я думаю, что это вот как раз с той серии, что резвиться, кроме как в культурной сфере, больше негде. Поэтому все сюда бросились, и все начали здесь и пиариться, и активничать, и как-то развлекаться.
Вчера, по-моему, или на выходных в Севастополе сбили памятник юному Ленину. Да? На прошлой неделе в Киеве улицу назвали именем Бандеры. Да? И все это происходило на фоне того, что президент Украины, он возложил венки у мемориала какого-то, посвященного жертвам Волынской резни. Вот как это все согласуется на Украине? Здесь Степан Бандера, а здесь жертвы повстанческой армии Украины.
Ну, понимаете, Украина – это свободная страна, в отличие от России. Поэтому, если там одни люди могут делать так, а другие люди могут делать сяк. Вот мы как-то совершенно отвыкли от этого. Нам кажется, что вот в стране должно, что вот если что-то происходит в стране, то это явно происходит с согласия президента. Вот. И президент несет ответственность за то, что происходит в стране. Если, там, не знаю, на Украине, допустим, где-то проходит какой-то марш бандеровцев, и его не бьют полицейские, то это значит, что президент у них бандеровец. Вот. А на самом деле там действительно свободная страна. Ну, она не совсем свободная, но она гораздо более свободная, чем Россия. Вот. И там марш каких-то одних людей, да, может проходить без согласия президента. Вот. И в известной степени там, Порошенко, может быть, пытается как-то уравновесить ситуацию, да, Тут нет.
Почему тогда у нас вызывает такой широкий резонанс сообщение о том, что где-то там, в глухом селе, в каком-то, знаете, вообще не доедешь, не доплывешь. Установлен памятник Сталину, и вот общественность возбудилась. Да никто этот памятник вообще не видел, и простоит ли он там. Но, тем не менее, уже резонанс есть.
Ну, потому что Сталин для нас больная тема. Это такая вечная угроза, которая над нами висит. Вот почему, например, большевики не снесли все памятники царям? Ну, там что-то они уничтожили, но довольно много памятников осталось. Потому что они не видели в них угрозы. Вот после 17-го года, в 25-м году, а тем более в 35-м, думать о том, что цари могут вернуться, смешно, да? Цари не страшны. А Сталин для нас страшен, потому что Сталин всегда может вернуться. Сталин — это вот такой вот дамоклов меч, который над нами висит, поэтому каждый раз любое упоминание Сталина, любая попытка его восстать из гроба, она так болезненно воспринимается либеральной частью нашего общества.
Журналист Антон Мухин, это его особое мнение. Меня зовут Дмитрий Гаврилов, счастливо.
До свидания.
Особое мнение.